Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня историк Илья Соломейщик, который будет рассказывать о своем родном городе Петрозаводске. Илья, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Петрозаводск, Петроской. Вы знаете, я сейчас его историю, так сказать, смотрел, копал, поднимал и понимаю, что он такой стратегический. Это стратегический форпост и стратегический город при государстве, который создан под заказы оборонной промышленности. Всякий раз, что при Петре в Волонецкой губернии, что зачем при Екатерине для русско-турецкой войне. Это так? Вот есть в нем какое-то ощущение такого государственной необходимости в этом городе?
Я бы разделил этот вопрос на две части. Во-первых, да, действительно, само основание города, тогда еще не города, а слободы при заводе, это было, безусловно, связано с большой внешнеполитической военной активностью российского государства, да. То есть Великой Северной войной это было связано. Ну и затем забвение на протяжении XVIII века вплоть до екатерининских времен, до очередного витка военной активности на северо-западном направлении. То есть да, действительно.
Каждый раз, когда какая-то военная необходимость, вступают в дело петрозаводские вот эти вот военные оборонные предприятия.
Да, это так, но вторая часть вашего вопроса заключалась в том, что ощущается ли это. Ну, сейчас, конечно, не ощущается. Но да, действительно, взлеты и, может быть, падение, уход в забвение Петрозаводска, как и Карелии с точки зрения интересов государства, это тут мы прослеживаем совершенно четкую корреляцию с военной внешнеполитической активностью. В конце концов, жить на рубежах империи это, так сказать, накладывает отпечаток на всю среду.
Ну вот это, да, северный рубеж, рубеж карельский, рубеж финский. И вот я думаю, какой город он, прежде всего, по своей идентичности? Он северный, он благодаря тому, что северный, он может быть даже более европейский, благодаря близости Финляндии. Потому что я скажу, что вот мои визиты в Петрозаводск, они еще начались в самом начале 2000-х, и меня всегда удивляла такая какая-то приятно удивляющая, такая европейскость, не побоюсь этого слова. Люди, скажем, еще это не было принято в России, сейчас более-менее в Москве, там, в больших городах, это везде, ну, везде, пожалуй, стали пропускать пешеходов на перекрестках, а вот петрозаводские пропускали уже, когда я там в 90-е, в начале нулевых оставался, можно было спокойно переходить, и машины останавливались. Это что, вот, как бы, влияние Финляндии, ощущение некой своей такой приграничности?
Да, многие отмечают, что у Петрозаводска было и остается какое-то вот такое свое лицо, свой флёр. И действительно, вот эта история с пешеходными переходами на самом деле уже в конце 80-х. Уже в конце 80-х как-то вот укоренилась эта привычка водительского поведения. Ну и пешеходы откликались. И, ну, по крайней мере, редко увидишь человека, который переходит улицу на красный свет. А что тут? Близость Европы? Ну, может быть. Честно говоря, у меня нет какого-то такого ответа на это. Ну, вот действительно, очень многие гости города говорят, что у вас тут не все как в России, скажем так. Хотя я бы тоже тут заметил динамику не обязательно в лучшую сторону.
Ну, в целом, вот говорите о каких-то слоях идентичности города. Есть карельский, есть, может быть, такой европейский, есть северный, есть советский. Какой здесь доминирующий?
Ну, вообще жители Карелии, ну и Петрозаводска в том числе, они себя называют северянами. Хотя мы знаем, что есть еще и арктический север, Кольский полуостров, если говорить о европейской части. То есть в этом смысле мы немножко прислонились к этой северности. Но да, север и элемент карельскости, элемент, безусловно, российскости в лице города Присутствует, но, повторяю, лицо города, оно ведь, ну, как и у всякого города, как и у всякого живого организма, это лицо со временем претерпевает изменения, какие-то новые черты появляются. Кому-то они нравятся, кого-то раздражают, но это жизнь.
Архитектурно там большой советский сталинский слой. Я вспоминаю вот этот ваш кинотеатр «Победа», такой помпезный, типичный. И вообще вот основная застройка. Вот человеку, который приехал туда впервые со стороны, какой будет наиболее очевидный архитектурный облик?
Петрозаводск, к сожалению, не может похвастаться какими-то архитектурными особыми и многочисленными центрами притяжения. Они есть, но если мы будем сравнивать Петрозаводск с его ровесником Санкт-Петербургом, то тут, конечно, Петрозаводск выглядит очень в этом смысле провинциальным. Хотя я вот не считаю слово провинциальный и вообще провинциальность, как я считаю, это не про географию все-таки. Не только про географию. Да, центр города – это сталинский ампир, это послевоенная застройка. Город ведь до войны, до 50-х годов был деревянным. Деревянная застройка доминировала в том числе и в центре. И поэтому вот, да, послевоенная застройка – это сталинская история. Это проспект Ленина, нисходящий к озеру. Это вот тот кинотеатр, бывший кинотеатр «Победа», который строили военнопленные немцы после войны. Дом напротив, жилой дом тоже, в общем, сталинский. Но что касается каких-то таких архитектурных изюминок, жемчужин, то это, безусловно, площадь Ленина, это ее официальное название, историческая круглая площадь, совсем недалеко от проспекта Ленина, 19 век, очень соразмерно среде, соразмерно рельефу. Все сделано. Изначально там стоял, ну, с конца 19-го, простите, века, там стоял неплохой, даже, я бы сказал, один из лучших, как мне кажется, памятников Петру Первому, который оттуда после революции удалили. К счастью, его уберегли от уничтожения. Он лежал там где-то на задворках.
Его поставили снова.
А потом его поставили рядом с старым зданием Краеведческого музея, который, в свою очередь, располагался в помещении церкви православной, собора, который затем был вернут, его вернули православной церкви. А еще в советские времена, в позднесоветские времена, памятник переместили на набережную. А на набережную, поближе к пассажирскому порту. Там памятник тоже, в общем-то, неплохо смотрится. Единственное, что, конечно же, ему место было бы, идеальное место вот на
На
этой
той, на той,
круглой
на той
площади.
круглой площади. Ну, и такая, да, типичная, я помню, губернская площадь, которая в финских городах, бывших в Российской империи, такая вот архитектурный ансамбль классический. Ну, и в Петрозаводске, можно даже с каким-то там Скоткой сравнить, неподалеку находящейся финской. Такой ансамбль, да?
Ну, в принципе, да, это такой вот классицизм 19 века. К сожалению, место Петра Первого занято, там
А
сейчас
вообще,
с
где,
30-х.
Илья, где дух города? Где для вас место, где вот можно опознать города? Куда вы с удовольствием ходите? Вот вы говорите набережные. Конечно, набережная Онега и там, так сказать, некая череда памятников стоит. Это там?
Для меня лично нет.
А где?
Ну вот мы только что с вами побывали на Круглой площади, да, вот это место, мне кажется, это квинтэссенция города, особенно после того, как в зданиях этой Круглой площади разместился Национальный музей. Потрясающее совершенно заведение, очень современное, очень непровинциальное, с очень активной экспозиционной деятельностью, политикой, с молодыми музейщиками, которые наравне с опытными коллегами там работают и продвигают, как теперь принято говорить, бренд не только города, но и Карелии в целом,
Ну и
и
Карелия в
делают
целом.
это успешно.
Но вот говоря о музеях, говоря о памяти, насколько на городе сильно отразилась лагерная тема? Ведь это же, так сказать, на одном из таких лагерных маршрутов, и сама по себе Карелия была большой, так сказать, зоной лагерей. Насколько в истории города отразилась лагерная тема?
Лагерная и вообще тюремная, скажем
Да.
так, тема, ну, если не выходить из XIX века, то, да, одно из самых старых каменных зданий в Петрозаводске – это так называемый тюремный замок, то есть тюрьма по-простому, вот буквально в самом центре города. Сейчас это следственный изолятор, то есть функцию свою он выполняет по-прежнему. Ну вот, губернский город, у него должна быть тюрьма, и вот она, пожалуйста.
А вообще
Она
ссыльные,
есть.
ссыльные играли какую-то роль в истории Петрозаводска? Вот мы говорили, например, о Томске, там многие сибирские города, там и в XIX веке ссыльные составляли большую часть городского общества. А как это было в Петрозаводске?
Насчет того, что большую часть городского общества, пожалуй, нет, но тем не менее. У Карелии в целом, в
Вологда,
Волынской...
так, например, да, вспоминая там Шаламова, когда читаешь, он рассказывает, какая вот эта культура политзаключенных была в Вологде.
Да, в этом смысле, если говорить о царских временах, то да, статус подстоличной Сибири у Волынской губернии, у Карелии в целом, он как-то вот зафиксировался и среди ссыльных, и в XIX веке были и поляки, и россияне. В XX веке, в начале XX века, до революции, и Калинин тут в Карелии побывал. Ну, а советский период, в каком-то смысле Карелию ведь можно назвать родиной, родиной ГУЛАГа. Беломорско-Балтийский канал,
Да.
а еще раньше Соловецкий лагерь особого назначения, и хотя административно он ни то, ни другое, административно карельским властям ни в каком подчинении это не находилось. Это все были части архипелага, но это часть истории Карелии.
Ну, собственно, которую вот здесь, я думаю, мы не можем, конечно, не вспомнить Юрия Дмитриева и вот те его раскопки, и тех расстрельных полигонов, Сандармох и другие полигоны вокруг Петрозаводска. А насколько вообще в городе это осознанно, тема того же Сандармоха, тема Дмитриева, или это как-то вытеснено из сознания?
Я бы сказал так. Постепенно происходит такое размывание, вытеснение этой проблематики на второй план, но тем не менее то, что сделано было на протяжении 90-х, там, начала 2000-х годов, и создание мемориала на одном из старых городских кладбищ, куда перезахоронили останки найденных, расстрелянных из пригорода Петрозаводска. Во-первых, это была очень большая, очень знаковая такая и многолюдная акция в Петрозаводске. Во-вторых, этот небольшой компактный мемориальный комплекс, он находится и он привлекает к себе внимание в дни поминовения. Это и 5 августа, и затем вот этот официальный Октябрьский день.
30 октября, да.
Да, памяти репрессированных. Но рядом с Петрозаводском есть и такие знаковые места, как Красный Бор. Это там, ну,
да,
в пределах 20 километров к югу от Петрозаводска. Это такой, ну, по атмосфере, по внешнему виду, это очень похоже на Сандармох.
Это тоже Дмитриев же, да, открывал и делал Красный Бор?
Да. Вообще, Карельский мемориал, он был очень активен, и Дмитриев, может быть, наиболее такая яркая, знаковая фигура, поскольку он настоящий полевик и с каким-то, видимо, фантастическим чутьем. Но с архивными материалами работало довольно много людей в те времена, когда еще был доступ к этим архивам. Благодаря этому появились издания в формате книги памяти, там и финский мартиролог есть. То есть вот этот пласт, он есть, он мощный, его не выкорчевать просто так.
То есть он остается, и люди по-прежнему собираются в Дни памяти, невзирая на все, что происходит с Юрием Дмитриевым, невзирая на все эти явные репрессии страны и государства. То есть есть те, кто в Дни памяти может приехать в Сандармох или Красный Бор.
Да, таких людей становится от года к году все меньше, но тем не менее эти памятные даты, они собирают людей, да, действительно, и не только из Петрозаводска, не только из Карелии. И речь
Понятно.
идет не только о дипломатическом корпусе, который может быть самый такой исправный участник этих мероприятий.
Да, но это важно, что Юрий Дмитриев сейчас закрыли в заключении, но то, что он начал, это все-таки продолжает существовать, продолжает теплиться и даже не теплиться, гореть. По крайней мере, зажигаются свечи в те дни, в те памятные дни, когда люди туда приходят. Ну что ж, Илья Соломеевич у нас в гостях подкаста «Код города». Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся через мгновение.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем подкаст «Код города», в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня карельский историк Илья Соломеевич. Илья, ну вот хотелось в связи с Петрозаводском поговорить вообще шире о карельской истории, о карельской идентичности. Насколько она вообще заявлена в Петрозаводске? Он, хотя и центр Карелии, но он же как бы не является центром карельской идентичности, да, которая более сельская, находится не в самом городе.
Да, это так. Это так. И на протяжении, ну, как минимум, 20-го года, 20-го века,
века,
простите,
да.
население Петрозаводска было в большей части русским, ну, русскоязычным, скажем так. Ну, это история любого промышленного города на национальных территориях. Промышленность подразумевает довольно большие миграционные потоки, приток рабочих. И это в меньшей степени это так называемые, как из советского словаря, национальные кадры. Что касается карельской идентичности, то это довольно сложный и болезненный разговор. Мы видим угасание этой идентичности довольно стремительно на протяжении второй половины XX века и по мере приближения к нашим сегодняшним дням особенно. И мы видим, что Карелы, титульная нация Республики Карелия, они составляют стремительно уменьшающееся меньшинство.
Многие же уехали, да? Многие в Финляндию могли переехать, была эта возможность.
В Финляндию переезжали финны все-таки.
А Карелы нельзя по карельской идентичности и все, так сказать, угорские народы северо-запада России? Только если у тебя финские корни...
Да. Ну, собственно, законодательство, которое появилось в Финляндии в начале 90-х, оно по тому же принципу предоставляло это право, как это и в случае с Германией, и в случае с Израилем. Если ты докажешь, что у тебя есть финские корни там в третьем колене, то ты можешь приезжать. И это прежде всего привело к тому, что на протяжении 90-х годов резко сократилось количество финнов. И потомков финнов из Финляндии, и то есть потомков красных финнов, финнов-перебежчиков так называемых, и ингерманландских финнов, то есть российских финнов. Этот процесс был стремительный, и он привел к тому, что, ну что, в общем, в первом эшелоне уезжавших в Финляндию были лучшие преподаватели финского языка, журналисты, актеры финского тогда еще театра, теперь он называется Национальный театр. То есть вот происходило такое стремительное вымывание элиты. Элиты вот в таком культурно-интеллектуальном плане.
Это в начале 90-х, да, происходило?
С начала 90-х, да. С начала 90-х.
Карелов это никак не касалось. То есть финны поддерживали культурную автономию, да, но как бы других карелов, ижорцев, вепсов, это все как бы просто с поддержкой Финляндии, но у них никакого переселения не может быть.
Нет, переселения не было и нет пока что. Для него нет юридических предпосылок, но на протяжении последних, ну, доковидных времен, скажем, Карелия очень активно участвовала в всевозможных проектах трансграничного сотрудничества, и серьезный пласт этих проектов был направлен именно на сферу культуры, поддержания языка, поддержания национальной, этнической, культурной идентичности карелов. Сейчас эти проекты, естественно, свернуты. То есть проекты остаются, да, но они, так сказать, вот внутрироссийские и с точки зрения наполнения, и с точки зрения финансирования. И это, конечно,
понятно,
же ограничивает существенно эту сферу.
Илья, глядя на советскую историю, а в чем была суть сталинской политики, что была отдельная 16-я Карело-Финская союзная республика?
Парадокс заключается в том, что ни к карелам, ни к финнам, которые находились на территории Советского Союза, это не имело никакого отношения. Это имело отношение прежде всего к большой политике большого государства. Вот эта Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, она появилась в 1940 году, уже после окончания Зимней войны. Сам факт создания этой республики указывал на то, что, в общем-то, Сталин не отказывается от изначальной своей идеи присоединения Финляндии и создания большой полноценной вот такой республики со столицей в Хельсинки, с большим населением и с правильным соотношением титульной нации и других групп.
То есть Финляндия должна была повторить судьбу балтийских стран?
Да, но при этом, в отличие от стран Балтии, Финляндия должна была объединиться с Карелией и превратиться в такое большое социалистическое
То есть
государство.
Создавался некий магнит вот этой вот Карело-Финской союзной республикой, к которой должна была быть позже интегрирована уже вся как бы вот основная территория Финляндии.
Да. Ну, что с чем интегрировано, это большой вопрос. Маленькая Карелия.
Ну да, да. В любом случае, как бы слиться.
Да, да. В частности, Петрозаводск благодаря этому получил государственный университет.
Ну да, это время, это с 40-го года по какой, когда была отменена идея создания?
В 1956-м за ненадобностью. И опять же, прежде всего, внешнеполитические обстоятельства тут сыграли свою роль. Финляндия вошла в фазу процесса, который получит название финляндизации чуть позже. И устанавливался совершенно особый режим взаимоотношений Социалистического Советского Союза и капиталистической Финляндии. И это был такой сигнал со стороны Советского Союза: мы больше не хотим, не планируем вас советизировать. И вот эта республика, она была, так сказать, разжалована опять в автономию, в статус автономии.
Это хрущевская, да, значит, это одновременно тогда же СССР ушел с баз военно-морских в Ханка и Порколе в Финляндии.
Да, то есть это вот поворот в политике в отношении Финляндии, он содержал такие, он был наполнен сигналами, и вот изменение статуса республики Карело-Финской, это был очень мощный сигнал, в какой-то степени это был сигнал или подарок молодому начинающему президенту Кекконену.
Кекконену,
хотя он, конечно, Да, автор. Он был как, действительно, как президент.
На 16 лет вот действительно независимый, ну, не независимый, а союзный, да, отдельный союзной социалистической республики, потому что сейчас действительно люди, которые там приходят на ВДНХ в Москве, они смотрят, что и фонтан дружбы народов, 16 девушек, и на главных воротах ВДНХ, на главной арке 16 щитов, там, правда, карельский как-то он забит, выбит, и чудесный павильон карельский же стоит там, да, он из дерева сделан с национальными мотивами, лен, там шишки разные и так далее. То есть вот это вот в советском пантеоне карело-финская тема была очень мощно заявлена. И что, с 56-го года, в общем-то, это находится на вторых ролях, вот эта вот карело-финская идентичность?
Да. Ну, во-первых, исчез термин «карело-финский народ». Довольно искусственно сконструирован в советском новоязе.
А его нету? Вот вас, как историк, лингвист, хочу спросить, а его не существует? Карелия и Финляндия – это две совершенно отдельные сущности, ведь Калевала же она, Лен Ротаев в Карелии собирал?
В значительной части в Карелии, да. Как раз в послевоенные сталинские времена развернулась довольно интересная такая политическая баталия, я бы сказал, в связи со столетием, с празднованием столетия полного издания Калевалы. А в Финляндии праздновали именно как годовщину столетия финского национального эпоса.
Это программа «Код города», подкаст, в котором наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. А в студии был Сергей Медведев, гость наш был историк Илья Соломещ. Оставайтесь с нами. И могу также вас призвать подписываться на наш подкаст на основных подкаст-платформах, таких как Apple Podcast и Spotify, на YouTube-канал «Радио Свобода», «Контекст». И если вы находитесь вне России, можете безопасно оставлять нам комментарии и лайки. И также слушать нас в студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Это был Сергей Медведев. Спасибо и услышимся в следующий раз.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.